Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 февраля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, все в прямом эфире, смотрим за тем, как едет город. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948, код города 495. По-прежнему три способа для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете: телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно спокойно. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла, ЦОДД в 2 балла. Машин вообще мало. По данным ЦОДД, 2 миллиона 180 тысяч. Обычно в будний день почти 2,5, а то и больше. Сегодня 2 миллиона 180. Перспективы такие. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и максимум 6-бальные пробки в районе 19 часов. По данным ЦОДД, в эти минуты в городе зафиксировано 3 крупных ДТП.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минстрое заявили о кадровом голоде. Говорят, не хватает 200 тысяч строителей и 90 тысяч работников ЖКХ. В чем причина? Первая тема. Вторая тема. Российские банки предложили снизить размер бесплатных переводов самому себе. Говорят о том, что надо установить диапазон в 300 или 600 тысяч рублей в месяц. В чем суть споров? Ведь ежемесячные заработки средние в Российской Федерации примерно 60 тысяч рублей. Зачем тогда обсуждать диапазон в 600. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств, международные резервы России почти на 7 миллиардов за неделю снизились. Сейчас это 582 миллиарда 100 миллионов долларов. Это данные Центробанка. Цитирую по агентству РИА Новости. Еще деньги на программу льготных автокредитов в России по бензиновым машинам исчерпаны. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление АвтоВАЗа.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. В Минстрое заявили о том, что там кадровый голод не хватает. Говорят, 200 тысяч строителей, 90 тысяч работников ЖКХ. Это из пресс-конференции главы кадрового центра министерства Елены Сенкевич. Она говорит, что это статистика по 78 регионам. Это подавляющее большинство регионов. Можно говорить о российской проблеме в целом. Ранее стало известно, что в России собираются разрабатывать стратегию кадровой политики в строительной области. Может быть, эта стратегия поможет. Но все-таки в чем причина этого кадрового голода? Да насколько эти 200 тысяч рабочих рук, которых сейчас в строительстве не хватает, принципиальны для строительной отрасли в целом. СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Мур с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти 200 тысяч строителей и 90 тысяч работников ЖКХ, которых не хватает, в чем причина нехватки?
Ну, смотрите, давайте, наверное, начнем, откуда формируется сама цифра 200 тысяч, если об этой речи идет. Вообще у нас по данным, которые были изначально представлены службами, в том числе они исходили из Минстроя, насколько я помню, нехватка сотрудников рабочих строительного комплекса составляла порядка 3 миллионов человек, если говорить о совокупности. То есть такие вот цифры достаточно большие. Это были почеты для того, что с ними, какое-то количество общее. Там и сотрудники, и ЖКХ, и так далее. Значит, но нужно понять, от чего взялись 200 тысяч, почему именно такая цифра, что с ней делать. У нас, когда подсчитывают предприятия, которые занимаются по АКВЭДам, работают по строительному комплексу, например, и у них есть там, обозначается стройкомплекс. Считаются не только там специалисты, строители, которые работают на самих непосредственно площадках, но считаются и там бухгалтера компании, там, не знаю, менеджеры, юристы, то есть все те, кто в этом комплексе работает. Поэтому вот когда подсчитываются официально общие данные, получается цифра, ну, такая достаточно большая. А вот то, о чем говорилось сегодня, вот цифры, это уже посчитали там по по направлениям, да, у нас тоже есть там управленцы-строители, есть строители непосредственно там средних специальностей, есть там низкоквалифицированные кадры. Поэтому здесь нужно просто... Я почему об этом говорю? Потому что все должны понимать, что цифры сами по себе, они достаточно размытые. И утвердить конкретно, сколько вот прямо сейчас непосредственно на площадках рабочих не хватает, достаточно сложно. Но если говорить об общих данных, которые есть, цифры достаточно большие, там порядка 3 миллионов, как мы говорим, это и ЖКХ, и всех остальных, то вот отсюда надо отталкиваться.
И все-таки, если отталкиваться даже от больших цифр, ну, во-первых, а куда делись люди, или это давняя история? А во-вторых, в чем причина отсутствия этих людей сейчас на рабочих местах?
Ну, это история еще с периода там пандемии и так далее. Делись они еще тогда, когда уезжали, и так далее. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Но сегодня рынок в этой части более-менее стабилизирован. Вообще, эта нехватка таких кадров, она была достаточно долго. Это не сегодня и не вчера взялось. То есть, эта история там уже там, длится годов. Оно так всегда было. Почему привлекаются и там граждане из ближнего зарубежья на работу и так далее, как в виде низкоквалифицированной какой-то рабочей силы? Потому что нехватка рабочих есть всегда. Что этому влияет и что этому служит, ну, наверное, сложно сказать. Там и престиж профессии, и уровень заработных плат, и интерес там той же самой молодежи к каким-то другим направлениям, а не к стройке. Поэтому здесь достаточно сложно сказать, что этому повлияло, почему нет, там, ну, помимо пандемии, помимо каких-то других вещей там, и так далее. А вот что сделать, чтобы восстановить эту цифру и максимально, точнее, там, привлечь на стройкомплекс сотрудников новых там, по всем категориям, как управленцев, так и средних специальностей, вот здесь как бы на это, наверное, стоит обратить внимание.
Смотрите, Александр Михайлович, первые же сообщения от наших слушателей, они понятны примерно о чем, просто низкие заработки, и поэтому люди не идут работать в эту отрасль. Насколько это справедливо сегодня?
Ну, я об этом сказал, что оплата – это один из таких ключевых факторов, но опять же, это вот непонимание у людей, отсутствие максимально доступной информации о том, что сегодня происходит в строительном комплексе. Низкие заработки где? То есть, если придет совсем на стройку человек какой-то молодой, который вообще ничего в стройке не понимает, ему дадут в руку лопату, то он будет получать, ну, наверное, немного. А вообще стройка сегодня, она работает по сдельной. То есть там стоимость квадратного метра, там, я не знаю, штукатурки, или там положить куб бетона, или там кирпича. И там есть стоимость, и она достаточно неплохая. И все зависит от человека, от специалиста, насколько быстро, оперативное качество он способен работать. То есть сдельная зарплата, она позволяет достаточно неплохо зарабатывать. Ну, прям очень неплохо, да, там, для строителя. Потому что мы все знаем стоимость квадратного метра сегодня. Очень существенная часть ее ложится в себестоимость. Себестоимость как раз идет в квадратный метр, в оплату труда людей. Поэтому тут тоже, понимаете, достаточно сложно говорить, там, что зарплата. Штукатур сегодня нормальный, или каменщик, который работает, да, в месяц может получать 200 тысяч рублей вполне. Если он достаточно хороший специалист, его ценится его труд, и он оперативно в месяц там выполняет большой объем работы. Потому что сегодня наша отрасль, она достаточно высокотехнологична. Поэтому здесь тоже слушатели, просто люди, они должны понимать, что это вот такое достаточно обширное понятие, там, заработная плата.
Для того эти уточняющие вопросы и задаются. И вот один еще наш слушатель утверждает, 95% линейного персонала сейчас это мигранты из Средней Азии. Опять же, переспрошу, а в 23-м году эта цифра верна?
Ну, нет, не 95%, гораздо меньше. Ну, линейного, если мы говорим, прям вот совсем низкоквалифицированной рабочей силы и так далее. Ну, и то это вряд ли. Я думаю, что процентов гораздо меньше, там процентов может быть там 60-70. Вот это может быть цифра более-менее доступна, но не 95 точно.
Спасибо. Александр Мур, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики, был с нами на прямой связи. Это 685-й, Мартин. В 98-м 1300 долларов, в 2008-м 1400, сейчас 1000. О чем написал человек, непонятно. Ну, вот он написал так. Знакомый плиточник есть, пишет 824-й, в месяц получает около 200. Классный специалист, правда, частник. Еще дальше. Хороший каменщик, пишет 481-й, их единица, это не массовый навык. А мы не спорим, мы говорим о том, что кадровый голод, это ведь не только в хороших каменщиках, в обычных наверняка тоже есть нехватка. Эта проектная стоимость неплохая, пишет 171-й, за сделкой прячутся рабские условия. 380-й оспаривает утверждение о том, что на стройках бывает сдельная зарплата. Это не так. Перевожу я то, что написал 380-й. Ну и еще 171-й. На стройке до сих пор законы 90-х, и любая реформа хуже тут не сделает. Ну, пока мы говорим не о реформе, пока мы говорим о том, что не хватает тех, кто бы работал, чтобы эту отрасль можно было хотя бы реформировать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну вот, я с 2004 года безостановочно, без перерывов работаю на стройке. Прошел путь от мастера до директора. Могу сказать, что это началось тогда еще, отсутствие кадров. То есть постепенное понижение зарплаты, вот когда я вам написал, что была зарплата $1300.
А, ну так вот спасибо, что вы хотя бы так объясняете.
Да,
вы когда
да,
пишете,
вот на
монет строили, зачем-то...
в 98-м была $1300, а сейчас меньше 1000. А сметная стоимость, вроде бы коэффициент есть.
А вы работаете где?
Ну, на стройке.
А при чем тут директором? Доллар?
Нет, я вам... Ну, как при чем доллары?
Ну, вот при том, потому что это очень...
Зарплату. Ну, в рублях сказать. Ну, тогда была в рублях там 8 тысяч, 12 тысяч.
Ну?
А вот,
сейчас?
Смотрите, в рублях она повышается, а в долларах понижается.
Ну, так и цены также изменяются. 7373948, телефон прямого эфира. Не в долларах, а в рублях. 530-й говорит, ну, доллар-то дороже стал. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Из новостей, которые в эти минуты появляются, в 2023 году в Москве откроются 10 магазинов аналогов шведского бренда IKEA, пишет сегодня один из интернет-сайтов. Место полюбительства любившейся сети может занять белорусский производитель Светхаус, как тут написано, причем пишется это латиницей, и дальше в справке написано, что сеть магазинов Светхаус принадлежит Мурату Шагалыджеву.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема для обсуждения. Российские банки предлагают снизить размер бесплатных переводов самому себе. Это вот как раз продолжение разговора о том, что никто не может получать никаких денег. При этом кредитные организации говорят, что надо хоть как-то ограничить возможность переводов денег самому себе. Надо сказать, что возможности такого выгодного перевода денег самому себе, откуда это взялось? Льготные условия для того, чтобы люди свободнее могли отказаться от зарплатного рабства. Так это объявлялось чиновниками, которые тогда меры эти предлагали. А теперь говорят, надо все-таки устанавливать диапазон от 300 до 600 тысяч рублей в месяц. В Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, согласно которому граждане смогут переводить без комиссии между своими счетами в разных банках до 1 400 000 рублей. Это лимит, предложенный Центробанком. Он говорил о том, что это меры по борьбе с зарплатным рабством. Но вот, например, другие крупные банки, когда это обсуждали, Сбербанк и ВТБ, говорят, что надо установить таких бесплатных переводов лимит в месяц всего в 200 тысяч. 7373948, телефон прямого эфира, и младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт.РА» к нам присоединяется, Вячеслав Путиловский. Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а как вы понимаете, в чем суть споров? Ну, то есть, если большинство людей даже подумать не могут про 300 тысяч рублей в месяц, в чем тогда проблема для банков?
Ну, на самом деле, про 300 тысяч рублей в месяц эта ситуация, действительно, сумма, в принципе, может быть большая там для среднего россиянина. Вот. Но, например, если вы делаете ремонт или ведете какой-то мелкий бизнес, может быть, не всегда в белую, вот, сумму 300 тысяч, это будет очень маленькая сумма. Вот, соответственно, ее не хватает. А банки вполне логично хотят зарабатывать на платежных, на вот этих платежах.
Ну, подождите, поэтому... это ведь все-таки, да, это ваши счета, но это счета в разных кредитных организациях, поэтому логично было бы платить процент за такой перевод?
Ну, здесь как бы некий конфликт интересов.
Ну, вы только что сказали, к примеру, малый бизнес. То есть ты зарабатываешь.
Да, но здесь, опять-таки, повторюсь, конфликт интересов. Банки хотят на этом заработать, а пользователи, логично, не хотят за это платить. То есть истина где-то посередине.
На ваш взгляд, где будет располагаться эта истина, если мы говорим о том, что это начинают уже обсуждать на уровне законопроектов?
У нас много чего обсуждают на уровне законопроектов. Вот я думаю, что тот ориентир, который установлен Банком России на текущий момент, он является оптимальным.
А тот ориентир — это не 1 400 000?
1,4 миллиона, по-моему.
А, все-таки именно такой. Но ведь если я правильно понимаю, это было бы неправильно говорить о том, что 1 400 000 месячная норма. Может быть, как-то более растянутая по времени история?
Я думаю, здесь возможны варианты, потому что позиция банков тоже понятна. Вот, но фактически банки здесь рассчитывают получать деньги из воздуха, и как бы, наверное, повторюсь, это мое мнение, не совсем правильно, чтобы люди платили за пользование своими же деньгами.
Подождите, но они же пользуются деньгами в рамках кредитной организации. Ну, то есть, как бы, немножко не понимаю, то есть, и они за это не должны платить.
Ну, прежде всего, ваши деньги лежат в банке.
Так.
Они не просто так лежат, банк на них зарабатывает, как правило.
Так и вот. Ты обычно зарабатываешь на этих деньгах? Ну да, немного.
Например, на тех же текущих счетах там ставка, как правило, небольшая, если это около нулевая, если это не накопительные счета. Вот, и я считаю логичным, что банк не должен зарабатывать еще и дополнительно на том, что я перекладываю деньги из одного кармана в другой карман, по сути.
Ну, ведь, по сути, тогда он не должен зарабатывать и на перекладывании из кармана одного физического лица в карман другого.
Вы знаете, такие вещи, я думаю, будут регулироваться в первую очередь рынком. То есть, например, у нас был прецедент до недавнего времени, когда один большой банк брал деньги за перечисление просто по России из одного отделения в другое отделение, на что ему было указано, чтобы эту практику отменили.
Тут наши слушатели спрашивают.
Здесь вопрос аппетитов, как бы. Банки, понятное дело, хотят заработать больше. Логично, что они выходят с такими законопроектами.
Да, но Центробанк говорит об установлении некой границы, пусть даже на уровне 1 400 000, для того, чтобы бороться с зарплатным рабством. Не очень понятно, какая связь тогда.
Я, честно говоря, тоже не очень понимаю эту связь, потому что зарплатное рабство основано в первую очередь на материальной заинтересованности компании, которая размещает свой зарплатный проект в каком-либо банке. Вот. И банк, соответственно, предоставляет, может быть, более льготные ставки по кредитам, может быть, еще каким-то образом стимулирует эту тему.
Понял, спасибо. Вот. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт.РА», был с нами на прямой связи. 68-й, Рафаэль. А как там зарплаты в черную и гаражная экономика? А это тут при чем? Виталий, 618-й. Люди тогда уйдут к старому доброму налику и кэшу. Зачем кормить банкиров? Абсолютно справедливое умозаключение. Ну да, и ваша работа тоже. Она ведь есть какая-то работа, которую можно не оплачивать, правда? Вот мы же говорим о банкирах. Они вот в данном случае выполняют работу по перечислению ваших денег из одного вашего кармана в другой ваш карман. Но эта работа делается ими. Вы же тоже часть работ наверняка делаете, и за них заплатить не стоит. Ну да, 719-й, что за зарплатное рабство? Какая связь с переводами между своими счетами? Ну вот ровно такая связь. То есть вы находитесь как бы в зарплатном рабстве и вынуждены получать на ту карточку, которая вам как бы неудобна. И вот Центробанк говорит, надо так сделать, чтобы вы всегда имели возможность переложить эти деньги бесплатно на тот банковский счет, который вам удобен. И это, мол, каким-то образом расшатает зарплатное рабство. 358-й. Ну, 600 еще можно брать. Вопрос, сколько? Процент 3-5 нужно уточнить. Ну, для этого легко узнать, сколько платят обычно за подобного рода переводы между физическими лицами. Савелий, 884-й. Среди наших слушателей ведь есть трейдеры, которые получают славные дивиденды и купоны. К примеру, брокерский счет в одной организации, а карточка в другом. Почему нет? Ну вот, а за это же надо платить. Ну, когда у тебя счет в одной организации, карточка в другой, значит, тебе это удобно, а за удобство надо заплатить. Тем более, что это делает третья сторона, в данном случае банк. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Ну, сначала про зарплатное рабство, если позволите.
Давайте.
Идея заключается в том, что когда работодатель тебе говорит, что ты свою белую зарплату будешь получать на карточку банка Чебурашка, а тебе нравится банк Пиноккио, ты можешь сам себе без комиссии переводить.
Да, но да, да, я только что об этом говорил.
В этом смысл борьбы с зарплатным рабством. Хотя зарплатное рабство, мне кажется, осталось настолько позади, что я даже не знаю, где такое еще есть. Ну, бог с ним. А что касается, вот вы говорите, всякая работа должна быть оплачена. Да, действительно, это так, концептуально. Но откуда вообще вот эта история с комиссией за перевод счета на счет? Это же еще с тех времен, когда переводили через телеграф. Кому было физически отправлять телеграмму. сейчас, когда банк переводит внутри, особенно себя, с счета на счет, это просто данные в компьютере.
Наличные. Не-не-не, подождите, это как раз речь идет не о внутри. Давайте.
Ну, даже если банк переводит наружу, например, из одного банка, как мы сказали, Чебурашку, в банк Пиноккио, то все равно де-факто ничего не происходит. Никто не перевозит ваши деньги физически, никто не отправляет телеграмму. Это все происходит в компьютерной программе. И таким образом брать за это какую-то значительную комиссию, это странно, потому что ты платишь за...
А то, что такое незначительная комиссия?
Вот объясняю. Ты же платишь за обслуживание счета, например, да, в банке. А если ты не платишь, то банк распоряжается твоими деньгами значительную часть времени, обычно больше, чем ты сам. И в это время банк на твоих деньгах зарабатывает. И поэтому зачем ему еще нужна комиссия с тебя? Это, ну, вопрос, мне кажется, только жадность.
Тут вопрос на том, что... Не-не-не. Тут вопрос к тому, что мы опять начинаем считать чужие деньги. То есть вот он делает что-то неважное, за что можно не платить, а я делаю только важное, за что надо платить всегда. Андрей говорит, это 75-й, каждому лицу только по одному счету, и проблемы не будет. Действительно, 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А мне почему-то кажется, что это вообще разговор не про зарплатный проект. Мне кажется, если человек принес деньги на счет в банк наличными или по безналичному расчету, то эту же сумму он имеет право в том же порядке, например, наличными принес, наличными обратно забрал. А банки пытаются. То есть ты им принес деньги, а они с тебя потом, когда ты их начинаешь забирать, хотят взять плату за это.
Только тут только в данном случае об этом речи нет. Это проблема, ну, судя по всему, другая. Речь идет не об изъятии денег. Речь идет именно о переводе денег, что называется, самому себе. Из одного банка в другой. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здрасте, Игорь меня зовут. Ну, смотрите, вот, например, у меня, ну, я живу за кредитной картой, за все плачу, да? А доходы у меня идут в другие банки. Ну вот, в принципе, я предупреждаю, я очень ленивый человек. Но раз в 3 месяца мне не лень взять наличные деньги в банкомате того банка, куда приходят деньги, и отнести в банкомат того банка, куда
совершенно
мне
верно.
Надо погасить кредит. Но просто они мне... я могу, в принципе, оформить кредитную карточку и в том банке, куда у меня приход, мне это будет легче. Но пока еще до такой степени, вот, я, значит, ленивший не до такой степени. Но, банк хочет заработать, ежу понятно. Банк – это коммерческое предприятие. Любое коммерческое предприятие – цель повышения прибыли.
Любая деятельность, понятно. Она для того, чтобы за это кто-то заплатил. Александр 340-й пишет, ну вот вы говорите, ничего не надо делать. А деньги на содержание серверов надо же где-то взять? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, по-моему, такая ситуация уже существует. Потому что, вот, допустим, у меня есть пенсионный счет, да, в одном банке и кредитная карта в другом банке. Первый год, когда я был кредит, я за переводы ничего не...
Еще раз, мы не говорим сейчас о кредитных картах, давайте, мы говорим о банковских счетах, потому что в кредитных картах есть обычно довольно много ограничивающих условий. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня тоже зовут Игорь.
Игорь, 30 секунд.
Да-да, я понял. Вот у меня в одном банке кредиты, а часть денег я получаю в другой банк. И вот чтобы оплатить кредиты, мне приходится быстро этими переводами пользоваться. Но дело в том, что у меня есть как минимум 2 варианта вообще это все дело забросить. Понимаете, я вот из уважения к банку это все делаю. Если они будут еще... У меня 25% по кредиту. Если они еще ко мне в карман полезут, ну я просто пошлю их, да и все.
А ничего, что вы вообще-то деньги взяли у них?
Ну, а звереть-то зачем?
Ну, нормально. Прощу, я говорю, то есть я то, что брал, я себе прощаю. Такой подход у нас довольно широко распространен. Российские банки предлагают снизить размер бесплатных переводов. Самому себе обсуждается 1 400 000 в месяц, но крупные банки выступили за установку лимита бесплатных переводов в 200 тысяч рублей в течение 1 месяца.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 февраля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы этого дня и смотреть, как быстро едет город. Сегодня действительно город едет достаточно быстро.
В движении.
Яндекс прямо сейчас оценивает ситуацию в 3 балла. Уникальных автомобилей всего 2 миллиона 210 тысяч. Это примерно на 300 тысяч меньше, чем в обычный рабочий день. По оттуда и 3-бальные пробки. По Яндексу нас ожидают все-таки 6-бальные пробки к вечеру. Прямо сейчас 3 балла, в 5 вечера 4 балла, 5 баллов в 6 вечера. И максимальные 6-бальные пробки в районе 19 часов нам обещают. Из того, что прямо сейчас видно, довольно серьезная пробка на внутреннем третьем транспортном кольце между Савеловской и Рижской эстакадами. Там, судя по карте пробок Яндекса, какие-то дорожные работы. И, видимо, поэтому такое серьезное усложнение с движением. Ну и стандартная история. Перед Белой дачей довольно серьезно замедляется и внутренний МКАД, и внешний МКАД. На внешнем МКАДе сейчас пробка километров примерно в 10-12. Даже в беседах вы уже будете стоять, а пробка до Белой дачи.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, что будет с параллельным импортом? Эксперты ожидают сложности с продукцией Apple из-за американских санкций, но надо сказать, что санкции касаются не только айфонов, но и бытовой техники, как правило, дороже $300. Означает ли это, к примеру, что будут проблемы и с микроволновыми печками, и с холодильниками? Первая тема. Вторая тема. В Приморье отменили приговор депутату законодательного собрания по делу о растлении ребенка. Был приговор в 13 лет, а теперь человека освободили в зале суда. Правда, дело будут рассматривать по новой. Как можно оценить первый приговор тогда? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. «Москвич» предлагает использовать утилизационный сбор для того, чтобы разрабатывать новые автомобили. Еще. Apple оплачивает наложенный Федеральной антимонопольной службой России штраф по делу с лабораторией Касперского. Размер штрафа, который Apple оплатила, 506 миллионов рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще одна срочная новость. Путин наградил Стивена Сигала орденом дружбы. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. Речь идет о нем как о специальном представителе Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям. Ему, кстати, в прошлом году было 70 лет. Может быть, с этим тоже связано. Паспорт гражданина России ему был вручен лично в ноябре 2016 года. Первая тема для обсуждения как раз Россия. Российско-американская прежде всего, потому что связана с санкциями Соединенных Штатов Америки. Эксперты вот сегодня в новостях есть такие заголовки, ожидают сложности с параллельным импортом продукции Apple из-за санкций США. Но надо сказать, что 276 кодов товарной номенклатуры в этих новых санкциях, например, вентиляторы настенные, напольные, оптовая стоимость более $750, правда. Холодильники тоже дороже 750. Посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже 300, то есть, читай, практически все принтеры, скорее всего. Пылесосы, если у них есть встроенный электродвигатель, дороже $100, тоже многие. Микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, тостеры, смартфоны, все это дороже $300, все это теперь под санкциями. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК». Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, ждете ли вы сложности с параллельным импортом? Начнем с продукции Apple, а потом обо всем поговорим.
Знаете, совершенно верно сказали в вводной части, что это очень большой перечень кодов ТНВЭД. Под каждым кодом может быть или какой-то определенный товар, или группа товаров даже, да, то есть разные товары. Мы сейчас анализируем этот документ, это большой документ сам по себе. И это документ, который регулирует международную торговлю, то есть это международное право. Поэтому конкретно сейчас сказать, какие именно продукты, ну, кроме тех, которые вы назвали, да, я имею в виду видов продуктов, наверное, пока будет сложнее. Единственное, что можно сказать, что на это уйдет определенное время у всех компаний, потому что в любом случае это окажет влияние на, по сути, ну, весь рынок. А вот говорить о деталях, какие именно продукты попадут, все-таки попадают, какие не попадут, должны все-таки юристы-международники и именно торговые люди, кто торговым правом занимается. И вот тогда можно будет уже непосредственно список составлять для себя, да, и понимать, что именно попадает, что не попадает. Но однозначно уже сейчас можно сказать, что это затронет оплаты с контрагентами по всему миру. Особенно это касается тех контрагентов, которые получают оплату за товар в американских долларах. Видимо, каким-то образом придется компаниям искать банки, банки-партнеры, которые смогут конвертировать там оплату из юаней, например, в доллары, но это все равно дополнительный процент за конвертацию и это усложнение операции. То есть, в любом случае, если какой-то товар попадает под вот этот перечень, то это либо в целом закрывает его ввоз, либо очень сильно удлиняет цепочку поставок. Поэтому, безусловно, влияние будет на рынок, конечно. И влияние, конечно, негативное.
Еще вопрос. Там ведь не только про чисто американские товары. Речь идет про товары, американцы считают их тоже своими, в которых 25% приходится на американские технологии и компоненты. Насколько вот это расширяет список?
Вот, да. Вот в том-то все дело. На самом деле, вот этот момент, о котором вы сейчас сказали, я его и имел в виду. Это очень такое сложное понятие, да, как это посчитать. Как правильно это посчитать, но наверняка у регулятора, который такие критерии анонсирует и вводит, у него есть некий механизм. Соответственно, компаниям-импортерам нужно будет понимать эту логику, и их партнерам, которые продают за рубежом этот товар, тоже эту логику нужно будет понимать. Пока для нас она не очевидна, то есть не совсем понятно, как именно вычленять эти 25% стоимости, да, что к ним относится, особенно если это касается интеллектуальной собственности, как оценить стоимость этой интеллектуальной собственности, тем более если это речь идет о доле в оптовой стоимости товара, да, там же ориентир дается как оптовая стоимость. Вот, как эту составляющую в 25% высчитать, как понять, что именно там 25, а не 23% или 24%, да, и к чему именно это будет относиться, это все сложная формула, над которой сейчас там всем придется, ну, всем, скажем так, компаниям, которые на этом рынке работают, придется так или иначе работать.
Смотрите, Рафаэль 68 пишет, подожди, у меня, говорит, друзья работают, завозят контейнерами айфоны, и нет проблемы, говорят, что проблем не будет. Или все-таки что-то меняется с сегодняшнего дня в этом смысле?
Ну, с того момента, когда эти санкции начинают действовать,
сегодня,
безусловно, для компаний начинает, с этого дня, когда они начинают действовать, для компаний, конечно, многое меняется. И для того, чтобы правильно выстроить свою стратегию, в том числе и закупочную стратегию, компаниям нужно очень серьезно это проанализировать. Я не знаю, уважаемый Рафаэль, каким образом именно друзья работают, поэтому мне сложно это комментировать. Но, безусловно, это затронет, по сути, все компании, которые занимаются поставками техники, которые в этих 270, больше, чем 270 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности охватывают.
Тогда дальше. 836 пишет, все делается в Азии в основном. У меня, говорит, даже итальянский чайник и тот в Китае сделан, а из Азии это точно привезут, что нужно. Обойти весь этот список можно будет легко.
Кроме того, что я сказал выше, мне в данной ситуации добавить нечего. Но, насколько я понимаю, в документе речь идет об экспорте и реэкспорте, так называемом.
Спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК». Он говорит, что этот список еще будут уточнять. Но есть уже продукция, про которую говорят, она точно попадет в список. Макбуки, айфоны, микропроцессоры, видеоплаты, ноутбуки на базе процессоров Intel и AMD, а также различные интернет-устройства. Напомню, что сегодня все эти ограничения вступают. Касается история не только айфонов, про сложности с параллельным импортом которых уже говорят эксперты, но также обычной бытовой техники и не только обычной бытовой техники. Например, вентиляторы на стенах. настенные, напольные, даже для крыш, кондиционеры воздуха, если оптовая стоимость их в Соединенных Штатах Америки более 750 тысяч. Холодильники, если они дороже 750, посудомоечные машины, электронные весы, которые дороже $100, принтеры, которые дороже 300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны, если они дороже 300. Но вот со смартфонами, как мы понимаем, многие смартфоны, а тостеры, которые дороже 300, это уже немногие, видимо, тостеры. Но как бы то ни было, с сегодняшнего дня это действительно вступает в силу. Пока непонятно, как будет налажен даже параллельный импорт всего этого, учитывая, как работают американские санкции. 7373948, телефон прямого эфира. Рафаэль продолжает. Бытовую технику и гаджеты всегда можно купить, крипто в этом помогает. Другой вопрос, что государство не получает наших отчислений с таможни. Тут не все так просто и не все так понятно. Дальше. Но Китай же нам поможет, спрашивает Виталий, 618-й. 171-й говорит, да у нас магнитики и те из Китая. 630-й. Плохо, говорит, когда сказать ничего нельзя и больше сказать нечего. А 530-й, они, похоже, сами поверили, что мы из пылесоса и весов можем сделать ракеты или какое-то там обоснование существует. Речь идет о том, что новые ограничения в рамках эмбарго на поставки предметов роскоши в Российскую Федерацию. Рафаэль продолжает. Он рассказывает, что все это будет работать, несмотря... Ну, раньше же работал, но еще раз говорю. Раньше было не то, что с сегодняшнего дня. Рафаэль продолжает. Китайцы перевозят в Благовещенске личные вещи, далее контейнер. Сортируются на Южные Ворота, потом Авито. Так мы про Авито говорим? Или про магазинные распродажи? Это разные вещи. Андрей 75-й говорит, магнитики же везде из Китая. Ну и что с этим делать? Ладно, бедные американцы, у них даже весы. Роскошь, пишет 530-й.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
358-й. Китай, конечно, поможет, только деньги готовьте, имейте это в виду. 276 кодов товарной номенклатуры, еще раз напомню, пока не очень понятно, как это скажется на том, что называется параллельным импортом. Тем более, еще раз напомню, в этот список должны попадать, по идее американцев, любые товары из вот этого перечня, которые, в которых 25% приходится на американские технологии или компоненты. То есть не только на полностью американские товары. Маркетплейсы, интернет-магазины, Авито, это условно, продолжает Рафаэль 68-й. Ну вот не до конца это условно. Вы все-таки разделяете маркетплейсы, Авито и, к примеру, интернет-магазины. Следующая тема. В Приморье отменили приговор депутату законодательного собрания по делу о растлении ребенка. И дело передано на новое рассмотрение. Зовут депутата Артем Самсонов. Он, по-моему, от КПРФ. Его освободили из-под стражи прямо в зале суда. Как пишет РИА Новости, своей вины он так и не признал. Ранее следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года, обратите внимание, даже день не установлен, депутат законодательного собрания, находясь на базе отдыха, при общении с 11-летним сыном своего знакомого, и вот тут прямая цитата, демонстрировал ему предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Конец цитаты. За это 20 сентября прошлого года Самсонову дали 13 лет колонии строгого режима. Георгий Таракопов, адвокат по уголовным делам и председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. Георгий Рубенович, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Теперь все, теперь слышим. Скажите, как вы оцените первый приговор для начала?
Ну, вы знаете, вообще-то закон у нас требует, чтобы у суда не оставалось никаких сомнений в виновности человека, и только в этом случае выносится приговор. Да, бывает, что во время производства, либо на предварительном следствии, либо непосредственно в самом суде допускаются какие-либо ошибки, либо уголовные, либо уголовно-процессуальные. Что-то сделано не...
Алло? не вышло. Попробуем перезвонить. Много уже вопросов. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Можно звонить в прямой эфир. Вот Анна, например. С какой формулировкой, интересно, отменили приговор? По сути обвинения или по формальным основаниям? Пока мы не обладаем такой информацией. Но еще раз напомню, мы знаем, что дело на новое рассмотрение. Отправили, возможно, это важная деталь в данном случае. Интересно, что показывал. Да тут неважно, 530-й, что показывал. Хотя, еще раз, если вы зайдете в интернет, вы довольно легко найдете все детали этой истории, что показывал, что предположительно говорил. Но тут ведь, смотрите, какой вопрос. То есть, вроде бы в течение 2 месяцев человек однажды поговорил и что-то показал. Настасья, 263-я. Вопрос. Все произошло в 18-м, заявление написано в 20-м. Все это подозрительно. И кажется, человека обвинили из-за политики. Ну вот, собственно, Самсонов, насколько я понимаю, примерно на ту же тему говорит, когда не признает вину. Мы восстановили связь с Георгием Таракоповым. Георгий Рубенович, да, мы, наверное... Да, алло?
Да-да.
Все, теперь слышно. Давайте.
Вероятнее всего, что либо при производстве на предварительном следствии или в суде допущена какая-либо уголовно-процессуальная ошибка, которую суд апелляционной инстанции не может устранить самостоятельно, не имеет на то полномочий, либо обстоятельства дела, которые послужили для вынесения приговора, не соответствуют в той или иной степени материалам уголовного дела. И вот по этим причинам суд апелляционной инстанции направляет дело на новое рассмотрение. Как это новое рассмотрение закончится? Безусловно, сегодня предполагать весьма сложно, потому что, так скажем, мы не знаем тех оснований, по которым суд вернул дело в суд первой инстанции. Но, конечно, приговор может быть как абсолютно иным, либо оправдательным, либо останется таким, есть, возможно, изменение немножко сроков наказания. Но судить на сегодняшний день, что там возможно, на самом деле очень и очень трудно. Так скажем, для этого нужно подождать и посмотреть, каким будет новый приговор.
Давайте мы не будем говорить о материалах дела, а просто отталкиваясь от этой истории. Значит, если приговор выносится за то, что он однажды что-то показал и рассказал, для чего это происходит, причем даже дата этого не установлена точно, значит, очевидно, нет ни аудио, ни видеозаписи. В результате подобного рода обвинений может быть 13 лет колонии строгого режима?
Ну, вы знаете, зачастую такого рода дела, они происходят, конечно же, без свидетелей. Поэтому первостепенное значение имеет такое понятие, как совокупность доказательств. Сюда могут входить как показания самого потерпевшего, так же иных лиц, но все они имеют косвенное значение. Ну, скажем, родители, когда ребенок мог прийти домой и рассказать об этом своим родителям. Ну, я не буду скрывать, что, к сожалению, у нас в судопроизводстве имеется такая вещь, когда возбуждается уголовное дело, а потом почему-то его лоббируют. И я часто, бывает, в практике с этим встречаюсь. Всеми правдами и неправдами оно доводится до обвинительного заключения и попадает в суд. И не всегда, часть из них, конечно, в суде отсеивается, но иногда бывает, к сожалению, что наше правосудие идет на поводу у органов следствия и, тем не менее, все-таки выносит такого рода приговоры. Единственный способ борьбы с этим – это, как в данном случае, апелляционное обжалование, и если оно не помогает, но остается уверенность в своей правоте, то, конечно, кассационное обжалование и Верховный суд.
Просто, просто тут скорее юридический совет нужен. Если 11-летний ребенок показывает тебе предмет интимного характера, который он, к примеру, заметил где-то в обстановке и спрашивает, что это, лучше не объяснять?
Наверное, лучше не объяснять, да.
Так, тогда...
Наверное, лучше не объяснять. Да,
то есть теперь 13 лет колонии строгого режима, к примеру, за то, что вот, наверное, лучше было этого не делать, но он сделал. 13 лет — это не перебор? Закон предусматривает.
Ну, на мой взгляд, в данном случае, да, конечно, такого рода приговор не должен быть вот настолько суровым. А характеризовать его, кроме как суровый, ну, наверное, сложно. Я здесь соглашусь, что это весьма и весьма суровый приговор. Но да. на месте защиты я, конечно, не собираюсь, так скажем, давать каких-то указаний тем людям, которые осуществляют, тем коллегам его защиту. Но на самом деле, наверное, вы знаете, каждое преступление, в первую очередь, оно характеризуется умыслом. Если ребенок где-то случайно это увидел, это одно. А вот если ему стали объяснять, что это такое, это, конечно, уже немножко другое. Но и, на мой взгляд, 13 лет, даже если человек и виновен, это весьма и весьма сурово. Я думаю, что... Но если бы только в этом заключалось дело, суд апелляционной инстанции мог бы снизить срок наказания. И я думаю, что он отменен не поэтому, там какая-то другая причина. Ну,
вот 463-й наш слушатель пишет, что Самсонов с адвокатом подали жалобу о нарушении тайной совещательной комнаты. Из-за этого дело вернули
это
на рассмотрение.
Это техническая ошибка. Да, такое бывает, и у меня в практике такое было. Это если суд ушел, удалился в совещательную комнату для внесения приговора, а какие-либо документы... Ну, например, к примеру, очень часто судья пачками рассматривает административки, а секретарь потом проставляет там время, а секретарь не всегда сверяет занятость судьи по времени и попадает так, что вот то или иное определение по административке вынесено в то время, когда судья удалился в совещательную комнату. И в этом случае это технический момент, апелляционная инстанция просто обязана отменить этот приговор и отправить на новое рассмотрение.
А если техническая история, то, возможно, новое рассмотрение приведет к тому же результату.
Возможно, к тому же, но на месте коллег бы, да, или как бы поступил бы я бы пересмотрел ту тактику и стратегию, которая была при первом рассмотрении этого дела, и если она не сработала каким-то образом, определить, где были недочеты защиты, и немножко ее изменить, усилить, да. Я еще раз говорю, на все должен быть умысел, это раз. Конечно, возмущает такое поведение, но это, наверное, какая-то своеобразная мода, потому что если мы наблюдаем за подобного рода вообще сексуальной историей за границей, там вот дамы взяли в моду через 25-30 лет кого-то обвинять в сексуальных домогательствах. Наверное, это каким-то образом отражается и здесь. И я согласен, что здесь странно, что тот круг лиц, который мог знать о том, что это произошло, почему не среагировали сразу, а почему спустя 2-3 года дали ход этому делу, куда-то обратились, значит, были какие-то мотивы иные, кроме возмущения, так скажем, вот вероятным поступкам этого человека.
Понял, спасибо. Георгий Терракопов, адвокат по уголовным делам и председатель Московской коллегии адвокатов Терракопов и партнеры, был с нами на прямой связи. А надо сказать, что еще суд вынес частное определение в отношении районных судей Советского районного суда. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
А на последние минуты до новостей я прошу.
Ну, раз не просто отменили приговоры, а еще изменили меру пресечения в зале суда, да, в апелляционной инстанции, значит, что-то действительно очень серьезное. Но по поводу объяснений, вы знаете, давно, теперь уже, наверное, лет 15 назад, у нас правнучка была маленькая, ей было лет 12, наверное, мы здесь. Она смотрела сериал «Доктор Хаус». И вот там «Доктор Хаус» кому-то рассказывает, что миром правит Фаус. Вот она к нам с дедом оборачивается и спрашивает, что такое Фаус. Конечно, я ей объясню, дед ей объяснит. Потому что завтра она пойдет во двор и будет это всем рассказывать, кто правит миром. Или в школе это будет рассказывать. Так что объяснять-то иногда тоже надо.
Но мы не знаем, какие будут после этого последствия. Спасибо. В Приморье отменили приговор депутату законодательного собрания по делу о растлении ребенка. Теперь дело передано на новое рассмотрение. Далее новости.